Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как обычно, в это время мы начинаем нашу программу совместную с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор этого музея Ксения Толоконникова, как всегда, в нашей студии. Ксения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. С удовольствием представляем гостя. Этот час ближайший вместе с нами и с вами проведет Ирина Языкова, проректор Библейского богословского института святого апостола Андрея Первозванного, искусствовед, кандидат культурологии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы хотим сегодня поговорить и о собственном пути Ирины Константиновны в церковь и в церкви, и о таком интересном явлении, как церковное искусство в Советском Союзе в 20 веке. Потому что, ну вот я сейчас говорю, и это звучит оксюморонно, да, какое церковное искусство, о чем это мы вообще? Но, тем не менее, оно существовало, да? И да. Ваша диссертация, она является лучшим тому подтверждением. Ну, с чего начнем?
Наверное, с пути, собственного пути, не просто в церковь, а вот то, что предшествовало этому, что в итоге, когда вы впервые осознанно, ну, не впервые осознанно переступили церковный порог, а начали задумываться вообще в эту сторону?
Ну, я хочу начать со своей бабушки, которая была очень церковная, пела в церковном хоре в Николо-Кузнецком храме, где меня, собственно, и крестили. Ну, так, скажем
бабушки
так...
Бабушки – это великие люди, да.
Бабушки, да, да. Вот то поколение, да, еще дореволюционное, она родилась в 1897 году, на минуточку.
А вот. Вы в 56-м,
900. А я в 56-м, да, угу. Да. Вот, и... Мама, папа, конечно, так относились к этому не очень хорошо, но все-таки детей крестили, и до определенного возраста бабушка меня водила в церковь.
До школы, наверное, да? До
ну, всех... даже, ну, наверное, до 10, до 12 mm-hmm. лет, когда вот подросток уже вырывается
отторгает
из рук
это да,
всё, да. родителей. Тем более, что у меня бабушка... Почему я с бабушки хочу начать, даже не с себя, потому что сознательно, я, конечно, пришла уже после того, как бабушка покинула этот мир. Просто у меня бабушка была, я считаю, выдающимся человеком. Это были бабушки. Я вообще называла церковь бабушкин клуб, потому что у нее был круг таких бабушек, которые не только пели в церковном хоре, а они в тетрадочке переписывали Евангелие, молитвы, какие-то истории церковные и распространяли, потому что, конечно, никакого писания тогда
да,
людям
да,
невозможно
вот
было.
Такие тетрадочки вот. У нас, кстати, в музее есть. О, да.
Вот это героические да. бабушки. Более того, какой-то момент, там первый, второй, там третий класс, бабушка меня к этому привлекла. И мое лето состояло из того, что я первую половину дня переписывала Евангелие, ужасно этого не любила, и говорила, бабушка, я вот до этого напишу, ты меня отпустишь гулять. Вот, ну, было такое послушание.
Это было в Москве, и бабушка была прихожанкой Николо-Кузнецкого храма.
Да, Николо-Кузнецкого храма. А мы в Подмосковье, у нас была дача, на которой я, собственно, выросла, брат мой вырос. Брат у меня был такой очень... юмористически, он сюда приходил, говорил, мы в церкви не были, мы не причащались, потому что бабушка водила нас тайно, но он вот таким образом разглашал эту тайну, и родители, в общем, на самом деле сердились, что бабушка нам, как они считают, запутывает жизнь, надо проще, не надо вот этого всего на детей вешать, вот так вот. Поэтому первое мое знакомство с Евангелием и церковью состоялось в очень раннем возрасте.
Благодаря бабушке.
Да.
Но оно было мимолетным достаточно.
Ну, в общем, да, ребёнок в это время не сильно вникает во все, хотя очень...
Скорее, это воспринимается как какие-то ограничения.
Ограничения,
как какие-то
конечно. Это бабушкин
вериги
клуб,
такие
это навязанные. Бабушкина вера, я не такая, вот я потом буду там чем-то. Даже когда я уже думала, куда поступать, я думала, что я буду... Если я и буду заниматься, меня всегда привлекали иконы, вот, но я со стороны науки пойду, не со стороны веры, а со стороны науки. И долгое время у меня как бы наука и вера не совмещались.
Ну, именно же такую цель преследовала советская
Конечно.
Пропаганда, да, что наука – это одно, а вера – это совершенно другое.
Именно.
И в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.
А многие ли советские ученые, которые занимались в 60-е, в 50-е, ну, наверное, в 50-е это все-таки другое поколение, в 60-е и 70-е годы занимались изучением икон, при этом ничего не испытывали?
Ну, конечно, например...
Ты имеешь в виду никаких религиозных?
Никаких религиозных,
да, именно, наука была нейтральна в основном. Например, знаменитый вообще византинист, византолог Виктор Никитич Лазарев, ну, например, был совершенно неверующим человеком. Про Алпатова я не знаю, но думаю, что тоже, судя по всему.
Филологи вот. Точно так же. Да. Многие изучали, например, там то же самое Астромирова, Евангелие или какие-то
просто
другие
как
тексты.
Науку, да, да.
Но при этом оставались совершенно секулярными да. людьми.
Их хотя не... были исключения. Там Дмитрий Лихачев, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Сергей Сергеевич Аверинцев.
Но у каждого из них был другой путь, и не сказать, что у каждого из них он был именно через предмет изучения.
Ну, в общем-то, да. Но интересно, когда я уже поступила в университет, я уже серьезно стала интересоваться и верой. Вот, как-то у меня уже бабушка ушла, она это уже умерла к этому времени. Я в 10 классе как раз училась, она умерла. Вот, и как-то ее уход вот спровоцировал меня и к вере вдруг отнестись более серьезно. И я помню, у нас были верующие в школе, ну, такие вот какие-то маргиналы.
Ваши однокашники.
Ну, да, какие-то вот из верующих семей были. Ну, всегда вот считалось, что они какие-то маргиналы. А уже в университете, наоборот, мы начинали как бы вычислять, кто верующий, и находили
а
уже...
А какие признаки были? Вот внешние вот, признаки.
Вот интересно.
Первые.
Ну, во-первых, очень часто, если человек был не комсомолец, то, скорее всего, он верующий. Потом мы точно на лекции вычисляли, кто у нас из преподавателей верующий. То есть у нас была такая даже не то чтобы игра, но все равно вот такое вот интересное узнавание друг друга.
А как с преподавателями? Наверное, с однокашниками, с однокурсниками проще, потому что, в конце концов, можно спокойно поинтересоваться, а у преподавателя так просто не спросишь.
Да, ну вот, например, мой учитель, можно сказать, и моя руководительница диплома, я у нее в семинаре была, Ольга Сигизмундовна Попова, это тоже великий человек. Слава богу, она еще жива.
Я, кстати, по-моему, с ней очень интересное интервью не так давно читала.
Ну, на «Правмире» в свое время было очень интересное интервью с ней.
Вот-вот, да, я его читала, очень
вот.
Интересно.
Я вот сразу поняла, потому что ее подход, она византийское искусство преподавала, ее подход сразу отличался даже от тех людей, которые читали древнерусское искусство. Вот у нас несколько человек читал, там, введение в специальность, но потом я поняла, что все-таки она тоже верующая, Мария Александровна Реформатская. Вот. А вот было два преподавателя. Нейтральный подход Ангелина Сергеевна Смирнова. Великий ученый, прекрасный. У нее столько вообще точных атрибуций. Человек, который знает досконально вообще древнерусское искусство. Вот она по одному фрагменту может сказать, это икона там, Псков 15 века и так далее. Ну, абсолютно нейтральный к вере человек. Ну, я не знаю, как сейчас, потому что прошло много времени, и к концу жизни вообще человек – это путь, и он меняет свое убеждение. Сейчас ничего не знаю. Но тогда я точно поняла, вот человек неверующий, а вот Ольга Сигизмундовна – человек верующий. Потому что она неформально относилась к иконе, и она показывала ей смысл. Не только вот эту внешнюю формальную красоту.
Левка, слессировки.
Да. Композицию, иконографию, а именно смыслы. Вот. И, собственно, она меня этим заразила.
Но интересно, что мы говорим про людей, которые занимаются иконой через Византию. А вот мой опыт общения с исследователями Древней Руси, а в том числе искусства Древней Руси, показывает, что здесь возможности как раз через свой предмет изучения прийти к вере либо меньше, либо все это как-то достаточно тяжело происходит. Но вот среди ученых, которые занимаются непосредственно историей Древней Руси, в том числе искусства Древней Руси, а среди них верующих людей, кстати говоря, достаточно немного.
Не знаю. Я помню, что мы бегали на лекции в музей Рублёва, и как раз это был музей, когда я училась. Ну и потом я и сейчас дружу с этим музеем. Это я почти... Был такой эпизод, когда меня даже должны были взять туда работать, но по стечению обстоятельств не взяли. Вот. И наоборот, для нас это был музей, через который очень многие пришли к вере.
В том числе сотрудников. Я знаю нескольких человек в сане, которые заказались.
Там была такая резервация в свое время. Место такое было специальное.
Да, и вот для меня, например, большую роль сыграл Валерий Николаевич Сергеев. Он в свое время в ЖЗЛ написал книгу про Андрея Рублёва. Вот. Это еще советское время было, 80-е годы, но книга вот «Абсолютное житие». но написано хорошим языком, не сладким вот такого жития, знаете, там, Библия в картинках, а действительно вот серьезное историческое исследователь, но при этом показана духовная высота иконописца, да, то есть, ну, его путь, хотя про него мало что известно, но он выстроил всю, как бы, весь контекст.
Ну, наверное, с некоторыми там допущениями, ну,
конечно,
догадками.
Как и это, вот Жозе он для меня тоже человек, безусловно, верующий, он этого не скрывал, тоже на меня оказал большое, так сказать, влияние, мы с ним общались, и тоже вот-вот, как бы, становление мое как верующего уже сознательного человека вот проходило именно так.
А вот вы осознали себя человеком верующим. То есть вот не просто, ну, там что-то такое есть, вот бабушка, но вот вы осознали себя как верующего человека. И дальше что? Какие следующие шаги?
Ну, во-первых, мне повезло, я попала еще и в среду верующих сверстников, потому что очень часто, ну, как бы вот как в детстве мне казалось, что верующие только бабушки. Я говорила, ну, может быть, там, мама не верит, потому что она тоже молодая, вот пойдет на пенсию, будет ходить в церковь, я пойду на пенсию, буду ходить в церковь. Я так рассуждала в детстве, почему я бабушке отказывала, что не надо меня водить в церковь. То есть, а здесь вдруг я увидела и университетских моих каких-то знакомых, и других. У меня были знакомые, скажем, хиппи. Среди хиппи тоже очень много людей было, по крайней мере, богоищущих. Да, может, они не были так воцерковлены. Вот. И поэтому у нас там такая была интересная группа, причем такая, вот когда я училась в университете, я с ними познакомилась. Группа довольно пестрого состава, экуменическая, можно сказать, в которой были люди и из православной церкви, и протестанты, и католики. Вот такая вот группка была людей, ищущих и жаждущих знаний. Да,
и
вот
потому общавшихся друг с другом.
Да,
неважно,
да, неважно,
где, в какой конфессии они,
да,
искали.
Наоборот, мы вместе, там, Библии тогда не хватало, их надо было как-то
вот
доставать.
Межконфессиональный
читать.
Диалог.
Вот
да,
это
пожалуйста.
То, что мы потеряли, к сожалению. Да, сейчас
потеряли.
Мы утратили даже какую-то человеческую способность общаться друг с другом, невзирая на вот эти преграды. Причем в разных сферах совершенно.
Ну ладно тебе, неужели прям совсем
потеряли?
Ну
не все, конечно. Не все.
Ну,
в целом,
но в целом я согласна.
Такое ощущение.
Да, я даже знаю людей, которые до перестройки общались друг с другом, да, вот разных конфессий, а потом, уйдя каждый в свою церковь, перестали общаться. Ну, как бы, может быть, занялись больше делами своей церкви, но тем не менее, вот дальше стали друг от друга. Когда были молодые, когда все искали, когда друг другу помогали, особенно когда были гонения, а гонения были на вот такие как раз группы и семинары подпольные. Вот, и люди очень были солидарны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ирина Языкова, проректор Библейско-богословского института, искусствовед, кандидат культурологии, и это наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди».
А вы сейчас сказали о гонениях. А вам лично или вот вашему этому семинару, кружку пришлось столкнуться
пришлось.
Такой вот нетерпимостью, да, государственной?
Не то, что нетерпимостью, а просто это были репрессии, потому что с конца 80-х, нет, с конца 70-х годов.
В рамках подготовки к Олимпиаде, я полагаю,
ну, там
всё
и
делалось.
Олимпиада, и Андропов пришел, и, в общем, новые какие-то идеологические закрутки пошли. Довольно много людей пересажали, вот известный человек Александр Огородников, мы с ним тоже были хорошо знакомы, его семинары, Пореша, вот наша экуменическая группа.
Крахмальникова.
Вот, так что да, Феликс Светов, это все был, ну, если не один круг, то одно какое-то такое поле.
Но все равно же все как-то друг друга знали хотя
конечно,
бы понаслышке,
конечно.
Потому что людей было не так много.
Конечно.
И не так много было приходов, вы называете фамилии, я так понимаю, что эти люди, они все в основном находились внутри одного-двух приходов в Москве или рядом, это новая деревня отца Александра Меня.
Новая деревня, куда я тоже ездила,
и,
да.
Может быть, храм в Кузнецах.
В Кузнецах, Дудко, конечно.
Дудко, когда он переезжал постоянно с места на место, это уже там период черкизовский, да, наверное, его?
Да, скорее, да. Хотя вот когда он был в Подмосковье, там тоже туда ездили мои знакомые.
Ну, Черкизово, да, под Коломной.
Да. Угу.
Ну, наверное, да, все эти приходы, такие вот центры притяжения, можно
пересчитать
по пальцам. Во всяком случае,
я еще знаю,
если
к молодому, тогда еще вот только-только рукоположному отцу Дмитрию Смирнову, который служил в Крестовоздвиженском храме на Алтуфьевском шоссе, тоже достаточно много ездили людей интеллигентных вот из разных московских таких диссидентских кругов.
Ну, да, был еще храм Ильи Обыденного, закрывавшийся.
Да,
там
да.
Тоже,
отцу Егорову, отцу
там
отцу
тоже
Егорову.
Был интеллигентский приход.
Но
это
скорее традиции, старомосковская традиция.
Там
была,
меньше было молодежи, а скорее там были вот такие вот люди почтенные, которые туда ходили испокон веку и вот не изменяли ему. Вот. А так, конечно, это была, в общем, ситуация, когда священники боялись прихожан, а прихожане боялись священников, поэтому редко к кому тянулись.
А вы попали практически сразу к отцу Александру.
Да, я попала сразу к отцу Александру.
Меню,
да.
Ну, точнее, просто для наших слушателей.
Да, 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 да. И это тоже, я считаю, там великое счастье. Ну, вот. То есть вот православная часть нашей вот этой экуменической общинки, группы, вот, она была вся, конечно, из прихода отца Александра Меня. Вот, поэтому, ну и вы говорили о гонениях, и его много раз вызывали. И вот человек, который возглавил нашу небольшую экуменическую группу, Сандра Игун, вообще попал в психбольницу его просто. Ну, это карательная медицина, упрятали в Благовещенск, и все, и мы вообще думали, что мы попрощались с ним навсегда.
Значит, на самом деле, вот я читала много о вот карательной психиатрии в Советском Союзе. Мне кажется, что это даже страшнее, чем тюрьма, потому что, по крайней мере, в тюрьме у тебя есть определенный срок. Ты его отсидел и вышел.
Здесь,
во-первых, препараты, а во-вторых, личность. Ты находишься там якобы до излечения. А что такое излечение в этой ситуации? До умерщвления, до овощного состояния. Ну, не знаю, например, вот заметки Горбаневской об этом времени, да, когда она в Казани в психушке находилась, ее письмо матери просто читать невозможно.
Да.
Она сильнейшая.
Надо уточнить, как она туда попала.
Она попала вследствие демонстрации
в 68-м
году
против
ввода войск в Чехословакию.
Да, да, да.
И она попала в психиатрическую лечебницу, потому что вышла на демонстрацию, будучи матерью грудного ребенка. Да? Естественно, это было воспринято как признак психического нездоровья. Да. Но одним словом, в общем, попасть в психушку, я возвращаюсь к тому, с чего начала, мне кажется, даже страшнее, чем
методы как-то знакомы.
Да. Ну вот, и, в общем, на мне тоже отразилось отчасти, потому что меня выгнали с работы. Вот, я работала в обществе охраны памятников, туда приехали представители органов, сделали, так сказать, моему начальству большое так...
Что при его попустительстве,
меня вызвали на собрание, проработали. Вот. И после того, как они уехали, он сказал, что пиши заявление об уходе, иначе я тебя должен уволить по статье.
А мне казалось, что вопик того времени...
Это, кстати, гуманное очень предложение.
Да. Мне казалось, что вопик того времени – это такое своеобразное место внутренней миграции, когда человек может там работать и при этом...
Да.
Но при этом не высовываться.
Главное, не высовываться.
Не высовываться, наверное.
Все
да.
То, что мне, так сказать, в КГБ объясняли, что, пожалуйста, можно ходить в церковь, и можно, да, но нельзя заниматься самиздатом, нельзя заниматься, вот, так сказать, групповым чтением Священного Писания, что мы, собственно, делали. Собирались дома, там, читали, рассуждали, там, доклады какие-то делали. Вот это все нельзя. Просто прийти в церковь, встать со свечкой, пожалуйста. Я сам люблю православный хор, говорил мне полковник КГБ.
С особой, присущей только людям этого сорта, задушевностью они умеют, да.
Поэтому, и в опеке было много людей, о которых я знала, что они ходят в церковь. Более того, в опек того времени это, я бы сказала... протопамять.
Потому... Я вот вы с языка сняли, чтобы сказать, что из ВАПИК это выросло общество памяти Дмитрия Васильева.
Да, именно.
И там много было людей такого склада, но были и другие.
Были и другие.
Мы
там
тут про ВАПИК-то
были
говорили,
очень много разных людей, были очень интересные люди. И были такие люди. Я помню, что на одной выставке они даже пытались меня, зная, что это уже верующие, это не скрывал никогда. Вот, как один говорил, так в Исприне: «Ирина, будьте нашей музой». Я сказала: «Никогда».
А мне интересно, почему-то никогда не приходил в голову этот вопрос. Сейчас вы про КГБ начали говорить, про то, что полковник тоже любит церковный хор. А никогда не говорили, знаете, Ирина, вот в этот храм ходите, а в этот не ходите.
Ну, так они прямо не говорили, но они мне открывали глаза, как они говорили. Вы вот хорошее образование получили, вы вот хорошую характеристику. Вот мы понимаем, что вы ценный член общества. Мы сейчас вам расскажем, что вот люди, которых вы им доверяете, они вас обманывают. Они все, значит, на ставке в ЦРУ, там, в Ватикане, еще где-то. Значит, отец Александр, вот этот Сандер Рига, вот там еще, значит, естественно, там Огородников.
Они пользуются вашим доверием. Да, они
доверием. Вот, поэтому вы с ними не дружите. Вот так вот мне говорили. Ну, я сказала, что я сама буду выбирать, с кем мне дружить, с кем нет. Но, во всяком случае, вот этот такой веселый в кавычках, период в моей жизни был, да. Единственное, куда меня после вот этой вот взяли, вот как раз я думала, что я смогу устроиться в музей Андрея Рублева, где меня хорошо знали, но мне там отказали.
По тем же причинам идеологическим.
Зав. Отделом очень хотел меня взять, а зам. Директора, она сказала, нет, мы не можем вас взять. Я говорю, ну вот у меня диплом, по этой же специальности, все. Нет, она сказала, вы нам не подходите. Ну, я поняла, по каким причинам. Ну, устроилась просто в реставрационные мастерские, там, на самую там, примитивную должность, не научную даже, папки таскать. А потом снова, кстати, когда пришла перестройка, меня с удовольствием опять взяли в Общество охраны памятников. И вот тогда как раз мы сделали выставку нашу. То есть меня там не забыли, помнили и понимали, что это, в общем, уступка властям, мой вынужденный уход из этой организации.
А вас оттуда увольняли еще при Петре Дмитриевиче Барановском? И он был этим патриархом уже, который...
Нет, Петра Дмитриевича я застала, но... Не помню, в каком году он умер.
В 84-м.
84-м. А, ну вот как раз, 84-й год, это и есть вот суд над Сандром Ригой, 83-84-й как раз вот эти вот основные посадки, и вызывали отца Александра Меня, просто вот он как на работу туда ходил. За ним приезжал Воронок, увозил его, и никто из родственников не знал, вернется ли он. Да, вот это самые страшные годы, 83-й, 82-й, 83-й, 84-й, вот. Даже в 85-м моего друга посадили, поэта из Риги, вот, хотя уже Горбачев официально был.
Нет, вот. В 85-м году это вполне себе еще сажали, все, да. все было живо и в силе.
Да, в 87-м, 88-м уже выпускали, да.
Ну вот вы сейчас упомянули о выставке, и как раз хочется очень об этом поговорить, и об этой выставке, которая открылась в 89-м году, «Современная икона», да, по-моему, она называлась «Современная иконопись».
Да, выставка «Современная икона».
Да, вот, и вообще о церковном искусстве 20 века и о том, как вы пришли к тому, чтобы этим заниматься.
Я, конечно, пришла через Древнюю Русь, потому что все-таки сначала я пошла заниматься, ну, изучать классику, да, изучать именно то, что прекрасно, то, что вечно, то, что замечательно, то, что вне, даже больше, чем вера, там, как мне казалось, и так далее. Вот. Но поскольку жизнь церкви для меня становилась все более реальной, потому что где-то, да, на втором, наверное, уже курсе я уже воцерковилась, стала ходить уже не просто там со свечкой или там послушать хор, а уже серьезно в церковь там исповедуюсь, причащаюсь, там, соблюдая посты и так далее. Вот, то мне всегда было интересно ее жизнь, в том числе и иконы. И я познакомилась с несколькими иконописцами. Вот. Мне было интересно, что отец Александр сам пробовал себя в иконописи. Вот, его учила Елена Яковлевна Бреславская. Она была женой Анатолия Васильевича Ведерникова. Это замечательная вообще пара, которые вернулись после войны, реэмигранты. Он был первым редактором журнала «Московской патриархии» при еще Алексее Первом Симанском. Вот. И она была иконописцей, и более того, она была подругой Юлии Николаевны Рейтлингер. Вот. И уже когда я пришла в общину отца...
Они были подругами еще по ещё, Парижу.
Да, по Парижу.
Потому что в Советском Союзе Рейтлингер, она же ведь жила в Ташкенте.
Да, она была в Ташкенте. Но как раз Елена Яковлевна познакомила ее. Вот она давала уроки отцу Александру иконописи. Вот, и она познакомила их с отцом Александром. И в отпуск, когда еще она работала, ее заставили же здесь работать, вырабатывать пенсию на фабрике, которая расписывала платки. Жутко ядовитое производство. Вот. Но она каждый год приезжала в Москву. И вот приезжала как раз к отцу Александру. Вот. И моя подруга, довольно хорошая, даже две мои подруги, очень с ней подружились. К сожалению, я, наверное, по своему легкомыслию, мне всегда казалось, что я всегда успею. Я все хотела с ней познакомиться, но то она, ну, она уже старушечка была, то она болеет, то я куда-то уехала, то еще что-нибудь. Я все думала, ну вот я успею, успею. Потом вот в 88 году ее не стало. Вот.
А какие-то работы отца Александра менее иконописные, попытки его сохранились?
Да, осталось несколько икон, они есть в музее, в его музее, да. Архангел Михаил и Иоанн Предтеча. Да, несколько работ. Ну, вообще, я был человеком очень талантливым. Он же был в скульптуре, учился у Ватагина. Вот, вот уроки там, многих, там рисунку у многих других брал. Ну, вот. И, в общем, если бы он занялся иконописью, наверное, из него бы иконописец хороший получился. Ну, у него было другое призвание священника-пастыря.
Прерваться буквально на минуту. Я напомню, что вы слушаете совместную программу «Радио Вера» и музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор этого музея здесь, в этой студии, я Алексей Пичугин, и Ирина Константиновна Языкова, проректор Библейско-богословского института святого апостола Андрея Первозванного, искусствовед, кандидат культурологии. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».